Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Изменить свою жизнь. Начать сначала. Четко видеть цель и идти к ней. Такими девизами, если обобщить, обычно выражают смысл модных сегодня тренингов личностного роста. В порядке полемического заострения я дерзну сказать, что вся жизнь христианина в идеале представляет из себя один большой тренинг личностного роста. Это как раз об изменении себя, о том, чтобы не бояться начинать сначала, и о том, чтобы видеть перед собой цель. И в принципе, с христианской точки зрения, все это можно уложить в одно понятие – покаяние. Дословный перевод греческого слова «покаяние», «метаноя» – это как раз изменение себя. А так как процесс этот для христианина не имеет конца в земной жизни, то необходимость начинать сначала возникает регулярно. Тысячу раз упал, тысячу раз встань и иди дальше. И, наконец, все это имеет смысл только в свете большой глобальной цели жизни христианина – стать ближе к Богу. Об этом и многом другом мы поразмышляем сегодня с помощью наших собеседников. Начнем с живого голоса одного из самых известных деятелей русского православия на Западе. Мы послушаем фрагмент беседы епископа Василия Радзянко. Это старая архивная запись, она относится к тем годам жизни владыки Василия, когда он был уже пожилым и опытнейшим и всеми любимым пастырем. И сегодня эта старая запись уже документ эпохи. Итак, епископ Василий Радзянко, беседа о покаянии. Давайте послушаем.
Когда Христос, после того, как Он принял обряд крещения, который символизировал в то время именно покаяние, исповедание грехов, омовение и очищение в воде всех этих грехов, и Он когда подошел к Иоанну Крестителю, Иоанн Креститель, зная это, сказал ему: «Ты приходишь креститься от меня, когда я должен креститься тобой, быть крещен тобой», то Христос на это ответил и сказал: «Оставь, пусть так будет, потому что нам нужно выполнить всю правду». Какую правду? Правду в полном смысле этого слова, именно так, как это выражает русский язык. И праведность, и справедливость, и истина. Все вместе. То есть, другими словами, вернуться к тому, что было до падения. И осуществить это. И осуществить это было возможно только путем жертвы. Жертвенного принятия на себя всех грехов человеческих. Это и произошло в этом символическом обряде крещения. Иорданская вода, она как бы взяла на себя, омыла все грехи тех, которые туда шли и исповедовались Иоанну Крестителю. А Христос, праведник, который не имел на себе никакого греха, взял все эти грехи на себя, что означало уже заранее приятие креста и Голгофы. После этого, выйдя из воды, Христос сразу же обратился к находившимся там людям и сказал им: «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное». То есть вот то Небесное Царство, о котором мы говорили, которое не имеет в себе никакого зла и никогда не имело. Другими словами, можно сейчас к нему прийти, его осуществить. Причем, говоря, что приблизилось Царство Небесное, он не говорил это с точки зрения эсхатологической. Слово «эсхатологическое» значит то, что будет после конца мира и после нашей смерти. Он говорил о том, что было и есть тогда, и сейчас, и будет, пока есть эта земля. И это он снова сказал в молитве «Отче наш», «Да приедет Царствие Твое». И объяснил, как. «Да будет воля Твоя на земле, якоже и на небеси». Или «якоже на небеси и на земле». То есть, другими словами, что вот та воля, которая осуществляет добро среди ангелов в ангельском мире на небе, чтобы она также осуществлялась и на земле. И это было началом Царства Божия земного, которое отождествляется с Церковью Христовой. Церковь в себе имеет две природы. Природу небесную в святых божественных таинствах, в соединении и сочетании с Богом, и природу земную, потому что она состоит из земных людей. Но путь ее всегда на небо. Путь ее быть в небесном мире. И чувствовать это присутствие неба на земле, или быть не на земле, а на небе. То, что сказали, вернувшись из Константинополя, послы святого князя Владимира, когда они, находясь там в храме Святой Софии, сказали, мы не знали, где мы находились, на земле или на небе. Вот это-то и было то, что Христос принес на эту землю. То есть вот эту небесность, это ощущение небесной радости, небесного счастья, небесного блаженства, небесной жизни. То есть соприкосновение тем царством добра, в котором нет никакого зла, с тем ангельским чином, как иногда называют истинных подвижников иноческих, или говорят, как мы сейчас поем в Перпоре о преподобном Серафиме Саровском, что он был небесным человеком и земным ангелом. Вот эта небесность, которая осуществлена была в жизни столь многих святых, и особенно русских святых, которые со времени крещения Руси и со времени вот этого впечатления, которое имели на себе послы святого Владимира и вошли в летопись нашу, стала действительно как бы окраской русского православия, которая окрашена этим небесным цветом, этой жизнью ангельской, этим идеалом высоким, святым, чудным жизни. И когда это в истории нашей бывало осуществлено в значительной степени, то тогда жизнь и вообще всех вокруг становилась лучше, становилась более небесной. Церковь как бы охватывала собой Русь, и Русь становилась святой. И получила это наименование «Святая Русь». Но это невозможно без истинного покаяния. И покаяние наше, знаете, по-русски, оно имеет библейский смысл. Потому что слово «покаяние» происходит от слова «каин». А Каин – это был тот, кто после уже грехопадения в истории человеческой, как оно записано в Библии, оказался первым убийцей, причем своего брата. И поэтому слово отсюда на русском языке «окаянный» означает тот, кто взял на себя полноту зла и греха, братоубийственного зла в человечестве. И, как вы знаете, в истории этим именем был именно обозначен Святополк, окаянный, который убил, как мы знаем в истории, своих братьев Бориса и Глеба, которые стали первыми русскими святыми под именем страстотерпцев. Так, страстотерпчество является противоположностью окаянства, а покаяние означает отвержение всего каиного дела. То есть, другими словами, я, если во мне есть что-то окаянное, я это всецело прошу Господа от меня взять, простить меня и освободить меня от этой моей окаянной жизни. На этом построены все рассказы и песни русские народные о тех людях, которые грешили много, но потом каялись и становились святыми. Надо сказать, что этот образ святого, в том числе и древних святых, как Мария Египетская, например, излюбленные святые русского народа. И, может быть, сейчас мы с вами переживаем именно вот такие дни всеобщего, всенародного покаяния за окаянство, которое происходило в течение всей нашей истории, в большей или меньшей степени, начиная со Святополка и кончая последними десятилетиями. В покаянии настоящем христианском есть изумительная черта, а именно покаяние друг за друга. Это основано на словах святого апостола Павла, который, говоря о взаимоотношениях мужа и жены, и в частности, в то время это было часто, как и теперь, когда муж был верующий, а жена неверующая, или жена верующая, а муж неверующий, и он пишет: «Не знаешь ли ты, жена, не спасешь ли мужа неверующего, или ты, муж, не спасешь ли жену неверующую?» И в другом месте он говорит, что иногда мы каемся до такой степени, что, вы знаете, был такой обычай в то время, креститься за умерших, то есть которые не успели креститься, так за них крестились те, которые еще здесь на земле. Постепенно этот обычай ушел из практики по целому ряду причин, но интересно, что вот есть такое упоминание об этом. И сейчас у нас есть, когда мы меняемся крестами, и это часто означает такое, знаете, братство, побратимство, как оно по-славянски называется. И это именно означает, что мы берем крест друг друга на себя. И наши некоторые святые, чисто русские, вот один из самых последних примеров является образ святой, теперь причисленной к лику святых, блаженной Ксении Петербургской, которая начала с того, что взяла на себя, буквально по апостолу Павлу, грех своего мужа. Мы не знаем подробностей, но мы знаем, что она взяла на себя какие-то его грехи и дала обет, что она будет вот вести такой образ жизни, такой блаженный нищий во имя спасения своего мужа. Но это ее любовь не остановилась на муже. Она распространилась на всех вокруг. И она стала действительно образом вот такой кающейся за всех людей, вплоть до нашего времени. И тогда, еще до освящения, после реставрации ее могилы, мы приходили туда, мы могли видеть и видели надписи, которые там верующие, которые приходили, несмотря на колючую проволоку, и писали там свои просьбы, свои грехи, прося ее взять на себя. Кого же она здесь имитировала? Кто был ее, для нее примером? Сам Христос, который взял грехи нас всех в воде нашего крещения. Крещение имеет этот смысл для каждого из нас. Мы освобождаемся от наших грехов в крещении, которое, между прочим, не прекращается в момент самого крещения и после него, а продолжается всю жизнь и завершается не просто символом смерти, а самой смертью, когда наша кровь омывает нас окончательно после смерти. И тогда мы уже оказываемся действительно искупленными, все грехи с нас снимаются, но в результате нашего покаяния. Крещение невозможно без покаяния. Так же, как причащение невозможно без покаяния. И, конечно, исповедь есть покаяние. И вся жизнь христианская должна быть ежедневным покаянием, потому что наши вечерние молитвы являются покаянием за день, а утренние молитвы – покаянием за ночь. И началом нового дня в надежде, что мы сегодня лучше, чем мы были вчера. И вот это покаяние за себя, друг за друга, во Христе, в нашем крещении, в нашем причащении, в нашей любви, в нашей обычной жизни, и вот в особенности по апостолу Павлу, в жизни семейной, мужа и жены, которые берут на себя крест друг друга, в этом и есть обратный путь в Царство Небесное.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент его беседы о покаянии. А вот материал совсем другого рода. Слова о покаянии, прозвучавшие когда-то в Советской России из уст подвижника, аскета, игумена Никона Воробьева. Тон его беседы совсем не похож на то, что мы слышали у владыки Василия. Здесь не размышление интеллектуала, хотя отец Никон был подлинным интеллектуалом. Здесь скорее боль пасторского сердца. И разговор не столько о понятии покаяния, сколько о практике, о человеческом пути, об остром ощущении поврежденности человеческой природы, об исцелении от этой поврежденности. И, конечно, для отца Никона все это не просто назидательные слова. Это то, что прожито и перемолото в самом себе. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни».
Преподобный Сесой Великий просил пришедших за его душой ангелов помолиться, чтобы Господь дал ему еще пожить для покаяния. Преподобный Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, где будет сатана, туда буду ввергнут и я». А он, Пимен Великий, воскрешал мертвых. Так и все угодники до самой смерти оплакивали свои грехи, свой неоплатный долг пред Богом. А мы из-за самолюбия скрываем грехи свои, оправдываемся, лукавим, когда одной ногой стоим уже в гробу. Мариша, еще раз говорю, посмотри всю свою жизнь, покайся во всем, что сознаешь. Проси со слезами, как просит Святая Церковь, земными поклонами. Даруй мизретии моя прегрешение. Если человек не видит своих грехов, это не значит, что их нет у него. Это значит, что человек не только во грехах, но еще и в слепоте духовной. Если духовник или вообще посторонний человек обвиняет нас во грехах, то не оправдываться нам надо, а умолять Господа, чтобы Он открыл нам наши грехи, дал покаяться в них до прихода смерти и получить здесь, на земле, прощение. Пока не поздно, займись душой своей. Перестань излишне суетиться. Проси от Господа открыть тебе грехи и покаяться в них. Еще раз говорю, если не сознаешь грехов, это не значит, что их у тебя нет. Я против тебя ничего не имею, но жалею тебя. Вечно ты оправдывалась, такая же и теперь. Самооправдание и фарисейство ведут на дно адово. Спасайся. Благословение Божие тебе и Кате. Спасайтесь. Не скорбите, скорее миритесь, если враг обманет. Всегда кайся во всем сразу, как ощутишь ошибку или грех какой, не дожидаясь, когда станешь на молитву. Все покрывай покаянием и осуждением себя. Смиряйся пред Богом и людьми. Тогда будешь спокойнее и постепенно достигнешь мира Христова. Душа не может не болеть, пока не почувствует, что получила прощение множества сделанных беззаконий. А каяться-то мы умеем плохо. Если человек кается в своих грехах и в то же время осуждает других или тщеславится и прочее, то какое может быть покаяние? Это значит одной рукой делать, а другой разорять. Господь пришел спасти грешников, но кающихся. Только кающемуся вменяется всемирная крестная жертва Спасителя. Первым вошел в рай разбойник. Это устроил Господь для поощрения и утешения нас, грешных. Все прощает милосердный Господь, искренне кающемуся. Не должно отчаиваться никакому грешнику. Не говори, что ты уже погиб. Это бесовская мысль. Верующие во Христа через таинство крещения входят в церковь как члены, а в таинстве причащения соединяются в едино тело и един дух с Господом. Если человек сознательно не отрекается от Господа словами или делами, старается жить по заповедям евангельским, кается в нарушениях, то он не потенциально, а реально свят. Он член церкви, член тела Христова. Грубыми и сознательными грехами он отпадает временно от церкви. Покаянием, второе крещение, может опять соединиться с церковью. Так духовник над кающимся читает молитву: «Примири и соедини святей твоей церкви». Если грешник не кается, то остается вне церкви. Покайтесь, приблизилось Царствие Божие. Грешники, сознайте свою гибель, свою вину пред Богом. Не ищите оправдания в своих добрых делах. Сознайте свою немощь и бессилие избавиться от своих грехов, прошедших или настоящих, или будущих. Умоляйте единого всемогущего, единого милостивого, единого спасающего Господа, и Он простит, очистит, назовет нас своими, облегчит нашу скорбь, изгонит отчаяние, избавит от мытарств и введет как разбойников, блудниц и прочих грешников свое вечное царство. Все мы испорчены. Делаем, думаем, говорим не то, что надо. Но есть и лекарство от этого — покаяние. Что под силу, то надо делать, а в недостаточности, в ошибках и прочем искренне каяться, с ближними мириться, Богу молиться. А требовать от себя больше, чем мы можем, есть признак или гордости, или неведения. Скажите из глубины сердца Господу: «Я грязь и нечистота, нет и не было во мне ничего моего хорошего. А что хорошее получила, то испортила, загадила, и восстановить сама не могу, да и не хочу, а припадаю к Тебе, как прокаженный, бесноватый, расслабленный, и умоляю: сжалься надо мною, очисти, как прокаженного, ибо как он, так и я не могу себя исцелить. Воздвигни меня, как расслабленного, как он не мог себя излечить, так и я. Прими меня, как блудного, ведь он свое взял и расточил, и потерял права наследства, но ты, по непостижимой любви своей, прости меня, как его простил и принял». Бросьте мысль о своих исправлениях, а обнажите до самой глубины себя пред Богом. Скажите ему: «Вот, Господи, какова я, хуже, безобразней нет, но ведь нет греха, побеждающего Твое милосердие. Не возгнушайся мною, исцели, очисти и не отвергай, как не отвергал блудного, мытари, разбойника и прочее. Что Господь не отвергнет, так кающегося. Порука этому — крестные страдания не за праведников, а за нас, грешников. Целая история спасения человечества — порукой этому. Мы все так тяжко пали, так глубоко гнездится в нас грех, так он многообразен, часто тонок и ядовит, что святые угодники каялись и плакали до самой смерти. Да и Господь не положил предела покаянию.
Это был фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни». Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор вместе с духовно опытными пастырями продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».